генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Исполнился ровно год, как наша съемочная группа побывала в удивительном месте, находясь в котором, понимаешь, что время остановилось, где есть возможность подумать, основательно взглянуть на свою жизнь и задуматься о душе. По благословению и при поддержке правящего архиерея наша съемочная группа православной редакции «Образ» отправилась на Святую Землю, где провела 6 дней, которые запомнятся нам навсегда. Каждый был ознаменован особым событиями, и мы поделимся ими вместе с вами. Информации и готового материала оказалось тогда так много, что было решено создать 2 фильма, повествующих о путешествии. Сегодня мы хотим вновь вернуться к тому замечательному времени и рассказать о встрече и первых 3 днях, проведенных в лучших традициях православного паломничества, организованного стараниями русской духовной миссии в Иерусалиме.
Записки паломника. Святая земля.
Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его.
Насколько неожиданной стала сама поездка для каждого из участников паломничества, настолько неожиданным было все, что встречало нас на Святой Земле. Конечно, мы готовились заранее, много читали необходимой литературы, узнавали наш маршрут, где будем жить, но все равно увиденное своими глазами удивляло и радовало. Впереди 6 дней. За это короткое время нам предстояло узнать и испытать многое, но главное — самих себя, заглянуть в свое сердце и душу. Здесь, на Святой Земле, это оказалось возможным в полной мере. На родине мы оставили заботы, мирские тревоги и проблемы, ожидая встречи с библейскими событиями в тех местах, где они происходили. Как только наш самолет приземлился в международном аэропорту Тель-Авива имени Бен-Гуриона, а ноги впервые вступили на Святую Землю, мы знали, что нас ждет знакомство с Горнинским монастырем русской духовной миссии. Путь от аэропорта до местечка Эйнкарам, где находится православная русская обитель, был недолгим. Горнинский монастырь расположен в 4 километрах на юго-запад от старого города Иерусалима. Вид здесь открывается удивительный. Чувство мира и покоя, которое охватывает человека в этом месте, словами описать очень сложно. Здесь постоянно поют птицы и летают целые стаи зеленых попугаев.
Мы попали из русской зимы, начинающейся, зарождающейся, в летнюю пору. Это напоминает немножечко бабье лето, где-то сентябрьские теплые деньки, когда днем очень тепло, а вечером уже прохладно.
Наталья Гордиенко, журналист, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, член Союза журналистов России. Разработала курс «Конфессиональная журналистика». Сфера интересов – поездки, посещение новых мест, знакомство с красотами родного края, воспитание детей, 30 в студенческой группе и 3 дома.
Здесь такая тишина. В Горнинском монастыре атмосфера спокойствия и тишины. Очень мило, уютно, замечательно. Красивая природа. Такой природы еще не видела, но, видимо, потому что в заграничных поездках не была. Смотрим, удивляемся и впитываем сейчас все, что происходит вокруг.
Жизнь в монастыре размеренная, но насыщенная. Его посещает много паломников. Постоянно прибывают новые группы из разных уголков России и других стран. У всех сестер есть свои послушания. Одно из них – сопровождение людей по Святой Земле. Нашу группу, которая состояла из 44 человек, встречала инокиня Эмилия. Среди рязанцев два священника, протоиерей Сергий Рыбаков и протоиерей Александр Гривин. Учительница Ольга Еремкина, лучший студент семинарии Артемий Прозоров и журналист Наталья Гордиенко. Каждый на Святой Земле впервые. После размещения в небольших паломнических домах, расположенных на территории обители, инокиня Емилия, матушка Огонек, так тепло стали именовать сестру паломники, провела экскурсию по монастырю. Когда-то здесь не было ни дорожек, ни тропинок, камни да пыль. Сюда, в Нагорную страну, вскоре после Благовещения, пришла из Назарета Пресвятая Дева Мария поделиться радостью о будущем рождении от нее Спасителя со своей родственницей, праведной Елисаветой, матерью святого Иоанна Предтечи. Именно здесь Пресвятая Богородица брала воду из источника, который источает воду и по сей день. От него дорога ведет к монастырю. Обитель возникла благодаря трудам начальника русской духовной миссии, архимандрита Антонина Капустина. В 1871 году он купил на этом месте два дома и обширную плантацию оливковых деревьев, а затем, расширив участок, построил приют для русских паломников. Впоследствии здесь стали селиться русские инокини, и приют стал монастырем.
Вы знаете, вот такое ощущение, что нас ждали. Нам рады. И вы знаете, это вот еще лишний раз доказывает то, что какая же сила благодатная у этой земли. Здесь рады каждому.
Ольга Еремкина, учитель мировой художественной культуры Шиловской средней школы номер 3, преподаватель курса «Основы религиозных культур и светской этики». В июне 2016 года стала обладателем диплома первой степени первого регионального конкурса среди учителей, преподающих курс «Основы православной культуры». Награждена митрополитом Рязанским и Михайловским Марком паломнической поездкой на Святую Землю.
Наши ожидания в первый день. Сказать довольно сложно, потому что душа переполняется. Душа переполняется увиденным, услышанным и прочувственным. Все нас переполняет. Пока по полочкам разложить все очень сложно. В ожидании еще больших впечатлений, еще больших эмоций. Но сегодня надо уже немножко успокоиться.
Всякого пророчества, я должен был пророчить проповедаша, на всего вы одно не руку положи, явися Божие слово пророк.
К истории и памятным дням обители мы еще вернемся в третий день пребывания рязанских паломников на Святой Земле. Наша группа, которая официально именовалась «Казанская икона Богородицы», прибыла ко времени престольного торжества монастыря, когда 4 ноября состоялось празднование в честь особо почитаемого в православии образа. А пока, после трогательного прочтения евангельского события, повествующего о встрече Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой, подхода к древнему источнику и окропления святой водой, довольные и счастливые паломники отправились набираться сил на новый день, который принесет не меньше радости. Второй день начался в 6 утра. Надо сказать, что сама программа паломнического путешествия была насыщенной, и времени думать о своей физической немощи или усталости просто не было. Люди понимали, что у них всего несколько дней, и нужно провести это время с пользой для души. Дорога вела в древний город Назарет, в центре Нижней Галилеи. Именно здесь святой Иосиф привел из храма в свой дом Пресвятую Богородицу. В этом городе есть церковь Архангела Гавриила и источник Благовещения. По свидетельству апокрифического Евангелия святого Иакова, первое Благовещение было у источника, куда Богородица ходила за водой. Около него она услышала голос, сказавший ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Не увидев рядом никого, испугавшись, она вернулась в дом. Это событие именуют иногда предблаговещением. Здесь, над источником, был возведен храм, впоследствии перестроенный в середине 18 века. Главная святыня расположена в крипте. К ней ведет древняя каменная лестница. По преданию, именно по этим ступеням спускалась к колодцу Пресвятая Богородица.
Благодарен Богу и вот владыке и духовной миссии, что Господь вот так управил побывать на Святой Земле.
Протоиерей Александр Гривин, благочинный Восточного округа города Рязани, настоятель Крестовоздвиженского храма. Для прихожан и духовенства пример. Уже несколько лет руководит строительством большого храмового комплекса в честь главного небесного покровителя города, святителя Василия Рязанского.
Когда читаешь страницы Святого Евангелия, то воображением осмысливаешь его, а тут все и видишь, и тебе об этом говорят, и то есть впечатления необыкновенные. Я думаю, что каждый человек должен побывать здесь в своей жизни хотя бы раз, и его сердце переменится, оно переполняется. Если сердце человека открыто к Богу, то вокруг нас льется дождик чудес, и вот эти чудеса заполняют стакан или сосуд, и новые чудеса вливаются, другие выливаются. И вот дай Бог, чтобы оно открывалось у людей здесь, на этой святой земле.
Наисе Дева Богородица Дева, и всем к Тебе прибегающим, ибо небесе и земли дворец устроит Тебя, пречистая вселися в утробе Твоей.
Так как в церкви началась литургия, то о событии Благовещения было решено прочесть не в самом храме, а около него. Паломники, внимая каждому евангельскому слову, погружались в переживаемое ежегодное торжество Благовещения Пресвятой Богородицы. Здесь же, во дворе храма, соборно поем тропарь, кандак и величание. После Назарета наш путь лежал в Кану Галилейскую. Традиция паломничества в это место существует давно, и в многочисленных записках пилигримов можно прочитать и о сосудах из цельного камня, и о церквах, и о тишине и покое в Кане Галилейской, и о ее благополучии. Здесь Господь сотворил свое первое чудо – претворение воды в вино. По церковному преданию женихом на свадьбе был один из 12 апостолов – Симон Канонит. Название указывает на происхождение из Каны. Сегодня паломников приводят на то самое место, где было совершено первое чудо Господа – и где благодаря раскопкам можно видеть фрагмент дома Симона Зелота. В память о первом чуде Спасителя в Кане была возведена православная греческая церковь на средства императорского палестинского православного общества и освящена в 1889 году в честь великомученика Георгия Победоносца. Именно здесь находятся два сосуда, свидетели первого чуда, совершенного Иисусом Христом. Один сильно поврежден, а другой совсем целый. Стоят они слева и справа от великолепного резного иконостаса, который является даром великой княгини Елизаветы Федоровны, ныне причисленной к лику святых. Здесь нет парадности в убранстве, все выполнено в строгом и сдержанном стиле. Однако это скорее показатель величия и особой привлекательности этого храма. Последним местом нашего путешествия второго дня стал Капернаум, где Спаситель призвал на служение своих первых учеников и апостолов. Здесь он исцелял людей, одержимого нечистым духом, расслабленного, тещу апостола Петра и слугу сотника. Так сложилось, но в 8 веке Капернаум, в те времена процветающий город, был полностью разрушен. Паломников в этот день особенно поразила красота греческого храма, собора 12 апостолов, что на северном берегу Галилейского моря. По преданию, церковь стоит на месте дома, где Господь исцелил расслабленного. Красные купола церкви видны издалека и привлекают внимание. Наша группа прибыла на это место уже перед закатом, поэтому лилового цвета неба, соединяясь с красотой природы, окружавшей храм, и, конечно, он сам, создавали невероятное буйство красок. И чувствовался простой человеческий восторг от всего созерцаемого в этот день и час. Церковь, которую мы посетили, была возведена в 20 веке. После образования государства Израиль территория стала приграничной, И на долгое время храм был заброшен. Когда ситуация поменялась, в 1967 году его стали восстанавливать. Практически он был перестроен. От старой церкви остался лишь каменный иконостас. Третий день на Святой Земле ознаменовался большим торжеством, которое мы, рязанские паломники, в составе большой группы верующих, прибывших из различных городов России, встретили в Горнинском монастыре. Эта обитель стала нашим домом на время пребывания в паломничестве по святым местам. Утро было чудным. Идя на службу, мы вновь задерживаемся на некоторое время, вглядываясь в окружающий монастырь красоты, на лесной массив и селение Эйнкаром. 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, на престольное торжество Горнинской обители приехали многочисленные паломники. Богослужение в Верхнем Величественном соборе всех святых в земле российской просиявших возглавил архимандрит Александр, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, которому сослужило духовенство из числа паломников, прибывших на праздник из России, Украины, Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас Ставропигиальный монастырь, что означает подчиняющийся непосредственно патриарху, насчитывает около 60 насельниц. Монахини бережно хранят свою обитель, ее историю и на каждое престольное торжество дивно украшают монастырские храмы. По окончании торжеств в Горнинском монастыре третий день нашей паломнической группы уже вдалеке от обители продолжился с посещения русской духовной миссии, Свято-Троицкого собора и домовой церкви святой мученицы царицы Александры. Время, проведенное в этом месте, было особенным, так как именно здесь можно было в полной мере почувствовать историю, значимость и роль миссии. Как жизнь христианина сосредоточена на молитве и имеет в ней источник благодатных сил, так и служение русской духовной миссии в Иерусалиме на всем протяжении ее 165-летней истории – это в первую очередь молитва, совершаемая каждым из ее тружеников. Находясь в Троицком соборе, нам удалось встретиться с представителем миссии, игуменом Леонтием, который совершает свое служение на Святой Земле уже 3 года. Батюшка тепло встретил нас и, конечно, дал нам напутствие и духовное назидание на предстоящие дни нашего соприкосновения со святыми местами, связанными с событиями священной истории.
Господь дает нам свое наследство, все, что у него есть, все готов нам отдать. Проблема только в нас, в том, что наше сердце еще слишком тесно для благодати, тесно для того, чтобы вместить любовь к другим людям. И Господь открывает нам нашу немощь, нашу неспособность, чтобы мы стали шире и лучше и получили от Него вот это небесное наследие. Поэтому желаю вам здесь, в Святой Земле, духовно продвинуться.
После посещения русской духовной миссии наш путь лежал в старый город. В этот день, в пятницу, когда вспоминаются крестные страдания Спасителя, нашей группе предстояло пройти его путем к месту распятия – Голгофе. Но обо всем по порядку. Мы заходим через Львиные ворота, рядом с которыми в здании, построенном в 1907 году, находится дом святых праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. Это обитель – православный монастырь греческого и иерусалимского патриархата. На уровне первого этажа нас встретила небольшая, но уютная церковь в честь Рождества Богородицы с образами русских святых и церковной утварью работы русских мастеров. Насельница монастыря с большим интересом поведала нам о чудесах, которые происходят у искренне верующих людей по молитвам к Богу, когда они обращаются к Нему через хранящиеся в храме святыни. Приложившись к ним, мы узнали от сопровождавшей нас инокини Емилии, что под церковью находится пещера. По преданию, это бывший дом праведных Иоакима и Анны, в котором Богородица родилась. Рядом с местом рождения Пресвятой Богородицы, около северной стены Иерусалима, находится купель Вифезда, что означает «дом милосердия». В Евангелии Вифезда упоминается как место исцеления Иисусом Христом расслабленного, который страдал целых 38 лет и уже совершенно отчаялся. Пройдя на территорию, нашему взору открылся вид на большой бассейн. Он был обнаружен в 1914 году. Во время проведения археологических раскопок здесь, глубоко под землей, был обнаружен древний фундамент и остатки построек, относящихся к византийскому периоду. Купель Вифезда располагалась у ворот, через которые к храму гнали жертвенных животных. В бассейне мыли приносимых в жертву овец. В свидетельствах паломников овчья купель впервые упоминается в IV веке. Тогда за исцелением сюда приходили толпы больных и слепых. Купель располагается глубоко под землей и выложена огромными каменными глыбами. По грубым каменным ступеням можно спуститься к воде, отражающей остатки арок древних церковных сводов. Над купелью императрица Елена повелела воздвигнуть храм, над которым впоследствии крестоносцы возвели новую церковь. Ее величественный фасад сохранился до наших дней. Сегодня при купели Вифезда существует католическая базилика Святой Анны, которая была сооружена на этом месте во времена крестоносцев. Как оказалось, здесь очень хорошая акустика. После посещения овчьей купели мы готовимся совершить крестный путь. Когда наша паломническая группа находилась в месте заточения Христа, то каждый ощущал душевную боль и скорбь из-за той несправедливости, которая совершилась здесь 2000 лет назад. Само сооружение с подземными гротами, обустроенными в качестве камер, соотносится с территорией крепости Антония. Предполагается, что в прошлом здесь были тюремные застенки. На этом месте читается большой отрывок из Евангелия, после чего начинается наш крестный путь.
В то время, когда батюшка читал достаточно большой фрагмент Евангелия, там, в храме, рядом с темницей, было ощущение, что мы находимся на пассии, на одном из великопостных богослужений, и переживаем те события, тех страшных дней, тем более, что крестный путь наш пришелся на пятницу, на тот день крестных страданий, когда Господа распяли.
Путь от места суда до распятия узкий и извилистый. Порой он упирается в стены домов и церквей. Дорога истоптана многочисленными паломниками. Несмотря на свое печальное название, она не выглядит пугающей. Вымощенная белым камнем со светлыми домами по обеим ее сторонам, она действует даже умиротворяюще, несмотря на обилие на ней самой разной публики. На улицах течет повседневная жизнь, толпятся люди, торговцы назойливо предлагают свой товар. Все это грубо вторгается в глубинные переживания верующего и мешает молитвенной сосредоточенности до тех пор, пока не начинаешь понимать, что во времена Христа эти места выглядели практически так же. Так же шумела толпа в то время, как Он нес крест, восходя на Голгофу. Паломники с благоговением следуют по крестному пути, неся в руках кресты, прикладывая их ко всем святыням Иерусалима, их потом хранят всю жизнь.
Но с каждым днем пребывания на Святой Земле все меньше и меньше хочется говорить. Мирская суета начинает растворяться в зримом библейском повествовании, и внутренний мир просит тишины. Вот особенно это ощущалось, когда мы шли по крестному пути. Покаяние, терпение, сострадание, все, что перенес Христос, все хочется от Него принять на себя и так идти по жизни.
Последнее место крестного пути перед Голгофой – находится на русском участке. Это Александровское подворье в Иерусалиме. Проведение раскопок на его территории, возглавляемое архимандритом Антонином Капустином, привело к ошеломляющим результатам. Помимо остатков древней стены царя Ирода и арки римского императора Адриана, был обретен порог судных врат. Во времена Спасителя в Святом Граде существовали ворота, выстроенные наместником Иудеи Второй Иерусалимской стены под названием «Судные врата». На выходе из них римляне провозглашали осужденным на смерть окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. Через этот порог переступал Иисус Христос, восходя на Голгофу. По левую сторону от судных врат в стене времен царя Ирода было обретено и известное игольное ушко – узкий лаз. Как сказано в Писании, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Самое просторное помещение подворья занимает церковь святого Александра Невского с деревянным резным двухъярусным иконостасом. Стены церкви украшены иконами и картинами кисти известного художника Николая Кошелева, специально посетившего Палестину для того, чтобы написать их для этого храма. Восточная стена за алтарем украшена витражами, а вплотную к церкви примыкает музей, хранящий небольшие предметы, обнаруженные при раскопках.
Была собранность, потому что было такое внутри желание не расплескать что-то важное. Вот как будто несешь лампадку и не желаешь ее расплескать. Поэтому не отвлекались на события внешние, хотя было шумно. И в таком состоянии дошли до гроба Господня.
От Александровского подворья мы проходим еще совсем немного вперед по пути нашего следования и оказываемся у входа в храм Воскресения. Где-то здесь, в конце пути, Спаситель совсем изнемог. Его впереди ожидали самые мучительные часы. Заканчивается крестный путь на Голгофе, на вершине горы. Дотронуться рукой до места, на котором стоял крест с распятым на нем Спасителем, можно в верхней церкви, повернув сразу после входа в храм Гроб Господня направо и поднявшись по узкой и крутой лестнице. Место, где стоял крест Спасителя, отмечен серебряным кругом, рядом православный престол. А все вместе это лобное место, где ежегодно, с утра и до вечера, падают на колени сотни верующих, чтобы в молитве прикоснуться рукой до части Голгофы через отверстие под алтарем. Далее наша группа идет к камню помазания. На него положили тело Спасителя для приготовления к погребению. Находится камень помазания в храме Гроба Господня чуть правее от входа на мраморном полу. В наши дни камнем владеют четыре конфессии – православная и Иерусалимский патриархат, римо-католическая, армянская и коптская, которые поддерживают огонь в восьми неугасаемых лампадах. После камня помазания наша паломническая группа идет в ротонду, чтобы попасть в расположенную в ее центре часовню Кувуклию. Здесь находится величайшая святыня христианского мира – живоносный гроб Христа Спасителя. Сегодня Кувуклия находится на реставрации, ее окружают строительные леса. Но, несмотря на это, вид ротонды и личное нахождение в этом святом месте все равно позволили почувствовать особую духовную радость. Тем более после того, как мы получили возможность войти в предел ангела и гробницу Христа. Третий наш день подошел к концу. Сколько прошло времени с момента, как мы зашли в храм Гроба Господня, сказать сложно. За часами никто не следил, да и время словно остановилось. Солнце давно село, а на улицах уже не было той суеты, где толпятся туристы и паломники с разных уголков планеты. В душе мир и покой. Мы возвращались к нашему автобусу благоговейно и неспешно, стараясь осознать то, что большинство из нас были здесь впервые. Это событие будет вспоминаться нами всю жизнь. На этом я завершаю нашу программу «Митрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.